«Ну, как дела, Франц?» — спрашивает Кропп. Кеммерих опускает голову. «В общем, ничего, только ужасные боли в ступне. Мы смотрим на его одеяло. Его нога лежит под проволочным каркасом. Одеяло вздувается над ним горбом. Я толкаю Мюллера в коленку, а то он чего доброго скажет Кеммериху о том, что нам рассказали во дворе санитары. У Кеммериха уже нет ступни, ему ампутировали ногу. Вид у него ужасный. Он изжелтобледен, на лице проступило выражение отчужденности. Те линии, которые нам так хорошо знакомы, потому что мы видели их уже сотни раз. Это даже не линии, это скорее знаки. Под кожей не чувствуется больше биения жизни. Она отхлынула в дальние уголки тела. Изнутри прокладывает себе путь смерть. Глазами она уже завладела. Вот лежит Кеммерих, наш боевой товарищ, который еще так недавно вместе с нами жарил конину и лежал в воронке. Это еще он. И все-таки это уже не он. Его образ расплылся, стал нечетким, как фотографическая пластинка, на которой сделаны два снимка. Даже голос у него какой-то пепельный. Вспоминаю, как мы уезжали на фронт. Его мать, толстая добродушная женщина, провожала его на вокзал. Она плакала беспрерывно. От этого лицо ее обмякло и распухло. Кеммерих стеснялся ее слез. Никто вокруг не вел себя так несдержанно, как она. Казалось, весь ее жир растает от сырости. При этом она, как видно, хотела разжалобить меня. То и дело хватало меня за руку, умоляя, чтобы я присматривал на фронте за ее Францем. У него и в самом деле было совсем еще детское лицо и такие мягкие кости, что, потаскав на себя ранец в течение какого-нибудь месяца, он уже нажил себе плоскостопие. Но как прикажете присматривать за человеком, если он на фронте? «Теперь ты сразу попадешь домой», — говорит Кропп. «А то бы тебе пришлось 3-4 месяца ждать отпуска». Кеммерих кивает. «Я не могу смотреть на его руки. Они словно из воска. Под ногтями засела окопная грязь. У нее какой-то ядовитый и сине-черный цвет. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти». И после того, как Кеммерих умрет, они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе. Я представляю себе эту картину. Они свиваются штопором, и все растут и растут. Вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле. Совсем как трава. Неужели это и вправду так бывает? Мюллер наклонился за свертком. «Мы принесли твои вещи, Франц», — Кеммерих делает знак рукой. «Положите их под кровать». Мюллер запихивает вещи под кровать. Кеммерих снова заводит разговор о часах. Как бы его успокоить, не вызывая у него подозрений? Мюллер вылезает из-под кровати с парой летных ботинок. Это великолепные английские ботинки из мягкой желтой кожи, высокие, до колен, со шнуровкой доверху, мечта любого солдата. Их вид приводит Мюллера в восторг. Он прикладывает их подошвы к подошвам своих неуклюжих ботинок и спрашивает. «Так ты хочешь взять их с собой, Франц?» Мы все трое думаем сейчас одно и то же. Даже если бы он выздоровел, он все равно смог бы носить только один ботинок, значит, они были бы ему ни к чему. А при нынешнем положении вещей просто ужасно обидно, что они останутся здесь. Ведь как только он умрет, их сразу же заберут себе санитары. Мюллер спрашивает еще раз. «А может, ты их оставишь у нас?» Кеммерих не хочет. Эти ботинки — самое лучшее, что у него есть. «Мы могли бы их обменять на что-нибудь», — снова предлагает Мюллер. «Здесь, на фронте, такая вещь всегда пригодится». Но Кеммерих не поддается на уговоры. Я наступаю Мюллеру на ногу. Он с неохотой ставит чудесные ботинки под кровать. Некоторое время мы еще продолжаем разговор, затем начинаем прощаться. «Поправляйся, Франц!» Я обещаю ему зайти завтра еще раз. Мюллер тоже заговаривает об этом. Он все время думает о ботинках и поэтому решил их караулить. Кеммерих застонал, его лихорадит. Мы выходим во двор, останавливаем там одного из санитаров и уговариваем его сделать Кеммериху укол. Он отказывается. Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками. «Ты, наверное, только для офицеров стараешься», — говорит Кроп с неприязнью в голосе. «Я пытаюсь уладить дело, пока не поздно, и для начала предлагаю санитару сигарету. Он берет ее. Затем я спрашиваю его. «А ты вообще-то имеешь право давать морфий?» Он воспринимает это как оскорбление. «Если не верите, зачем тогда спрашивать?» Я сую ему еще несколько сигарет. «Будь добр, удружи». «Ну ладно», — говорит он. Кроп идет с ним в палату. Он не доверяет ему и хочет сам присутствовать при этом. Мы ждем его во дворе. Мюллер снова заводит речь о ботинках. «Они мне как раз в пору, а в моих штиблетах я себе все ноги изотру». «Как ты думаешь, он до завтра еще протянет?» До того времени, как мы освободимся. Если он помрет ночью, нам ботинок не видать, как своих ушей. Альберт возвращается из палаты. «Вы о чем?» — спрашивает он. «Да нет, ничего», — отвечает Мюллер. «Мы идем в наши бараки. Я думаю о письме, которое мне надо будет завтра написать матери Кеммериха. Меня знобит. Я с удовольствием выпил бы сейчас водки». Мюллер срывает травинки и жует их. Вдруг коротышка Кроп бросает свою сигарету, со остервенением топчет ее ногами, оглядывается с каким-то опустошенным, безумным выражением на лице и бормочет. «Дерьмо! Дерьмо! Все вокруг дерьмо проклятое!» Мы идем дальше, идем долго. Кроп успокоился. Мы знаем, что с ним сейчас было. Это фронтовая истерия. Такие припадки бывают у каждого. Мюллер спрашивает его. «А что пишет этот Кантрек?» «Он пишет, что мы железная молодежь», — смеется Кроп. «Мы смеемся, все трое горьким смехом. Кроп скверно словит. Он рад, что в состоянии говорить». «Да... Вот как рассуждают они, эти 100 тысяч кантриков. Железная молодежь, Каждому из нас не больше 20 лет. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики». Странно вспоминать о том, что у меня дома в одном из ящиков письменного стола лежит начатая драма «Саул» и связка стихотворений. Я просидел над своими произведениями не один вечер, ведь почти каждый из нас занимался чем-нибудь в этом роде. Но все это стало для меня настолько неправдоподобным, что я уже не могу себе это по-настоящему представить. С тех пор, как мы здесь, наша прежняя жизнь резко прервалась, хотя мы со своей стороны ничего для этого не предпринимали. Порой мы пытаемся припомнить все по порядку и найти объяснение, но у нас это как-то не получается. Особенно неясно все именно нам, 20-летним, Кроппу, Мюллеру, Лееру, мне, всем тем, кого Кантерек называет «железной молодежью». Люди постарше крепко связаны с прошлым, у них есть почва под ногами, есть жены, дети, профессии, интересы. Эти узы уже настолько прочны, что война не может их разорвать. У нас же, 20-летних, есть только наши родители, да у некоторых девушка. Это не так уж много, ведь в нашем возрасте привязанность к родителям особенно ослабевает, а девушки еще не стоят на первом плане. А помимо этого, мы почти ничего не знали. У нас были свои мечтания, кое-какие увлечения, да школа. Больше мы еще ничего не успели пережить. И от этого ничего не осталось. Кантрек сказал бы, что мы стояли на самом пороге жизни. В общем, это верно. Мы еще не успели пустить корни. Война нас смыла. Для других, тех, кто постарше, война — это временный перерыв. Они могут ее мысленно перескочить. Нас же война подхватила и понесла. И мы не знаем, чем все это кончится. Пока что мы знаем только одно. Мы огрубели, но как-то по-особенному. Так что в нашем очерствении есть и тоска. Хотя теперь мы даже и грустим-то не так уж часто. Если Мюллеру очень хочется получить ботинки Кеммериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решился бы и подумать об этом. Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли еще принести Кеммериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить. Но сейчас ботинки представляют собой нечто совершенно не относящееся к состоянию Кеммериха, а в то же время Мюллеру они бы очень пригодились. Кеммерих умрет, так не все ли равно, кому они достанутся? И почему бы Мюллеру не охотиться за ними? Ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара. Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Вот почему Мюллер уже сейчас присматривает за ними. Мы разучились рассуждать иначе, ибо все другие рассуждения искусственны. Мы придаем значение только фактам, только они для нас важны. А хорошие ботинки не так-то просто раздобыть. Раньше и это было не так. Когда мы шли в окружное военное управление, мы еще представляли собой школьный класс, 20 юношей, и прежде чем переступить порог казармы, вся наша веселая компания отправилась бриться в парикмахерскую, причем многие делали это в первый раз. У нас не было твердых планов на будущее, лишь очень немногих мыслей о карьере и призвании приняли уже настолько определенную форму, чтобы играть какую-то практическую роль в их жизни. Зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете. В течение 10 недель мы проходили военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за 10 школьных лет. Нам внушали, что начищенная пуговица важнее, чем целых 4 тома Шопенгауэра. Мы убедились сначала с удивлением, затем с горечью и, наконец, с равнодушием в том, что здесь все решает, как видно, не разум, а сапожная щетка, не мысль, а заведенный некогда распорядок, не свобода, а муштра. Мы стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма, но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это чувство. Через 3 недели нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры от Платона до Гёте вместе взятые. Мы видели своими молодыми, зоркими глазами, что классический идеал Отечества, который нам рисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумал бы потребовать даже от самого последнего слуги. Козырять, стоять на вытяжку, заниматься шагистикой, брать на караул, вертеться направо, налево, щелкать каблуками, терпеть брань и 1000 придирок. Мы мыслили себе нашу задачу совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению. Впрочем, мы скоро привыкли к этому. Мы даже поняли, что кое-что из этого было действительно необходимо, зато все остальное, безусловно, только мешало. На эти вещи у солдата тонкий нюх. Группами в 3-4 человека наш класс разбросали по отделениям вместе с фрисландскими рыбаками, крестьянами, рабочими, ремесленниками, с которыми мы вскоре подружились. Кроп, Мюллер, Кеммерих и я попали в 9-е отделение, которым командовал унтер-офицер Химмельштосс. Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький коренастый человек, прослуживший 12 лет, с ярко-рыжими подкрученными вверх усами, в прошлом почтальон, с Кроппом, Тьяденом, Вестхусом и со мной, у него были особые счеты, так как он чувствовал наше молчаливое сопротивление. Однажды утром я 14 раз заправлял его койку. Каждый раз он придирался к чему-нибудь и сбрасывал постель на пол. Проработав 20 часов, конечно, с перерывами, я надраил пару допотопных, твердых, как камень, сапог до такого зеркального блеска, что даже Химмельштоссу не к чему было больше придраться. По его приказу я дочисто выскоблил зубной щеткой пол нашей казармы. Вооружившись половой щеткой и совком, мы с Кроппом стали выполнять его задание — очищать от снега казарменный двор. И, наверное, замерзли бы, но не отступились, если бы во двор случайно не заглянул один лейтенант, который отослал нас в казарму и здорово распек Химмельштосса. Увы, после этого Химмельштосс только еще более люто возненавидел нас. 4 недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу, и к тому же был весь этот месяц дневальным. Меня гоняли с полной выкладкой и с винтовкой в руке по раскисшему мокрому пустырю под команду «Ложись!» и «Бегом марш!», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения. Через 4 часа я предъявил Химмельштоссу мое безукоризненно вычищенное обмундирование, правда, после того, как я стер себе руки в кровь. Мы с Кроппом, Вестхусом и Тьяденом разучивали стойку смирно, в лютую стужу, без перчаток, сжимая голыми пальцами ледяной ствол винтовки. А Химмельштосс выжидающе петлял вокруг, подкарауливая, не шевельнемся ли мы хоть чуть-чуть, чтобы обвинить нас в невыполнении команды. Я 8 раз должен был сбегать с верхнего этажа казармы во двор ночью в 2 часа за то, что мои кальсоны свешивались на несколько сантиметров с края скамейки, на которой мы складывали на ночь свою одежду. Рядом со мной, наступая мне на пальцы, бежал дежурный унтер-офицер. Это был Химмельштосс. На занятиях штыковым боем мне всегда приходилось сражаться с Химмельштоссом. Причем я ворочал тяжелую железную раму, а у него в руках была легонькая деревянная винтовка, так что ему ничего не стоило наставить мне синяков на руках. Однажды, правда, я разозлился, очертя голову, бросился на него и нанес ему такой удар в живот, что сбил его с ног. Когда он пошел жаловаться, командир роты поднял его на смех и сказал, что тут надо самому не зевать. Он знал своего Химмельштосса и, как видно, ничего не имел против, чтобы тот остался в дураках. Я в совершенстве овладел искусством лазить на шкафчики. Через некоторое время и по части приседаний мне тоже не было равных. Мы дрожали, заслышав голос Химмельштосса, но одолеть нас этой взбесившейся почтовой кляче так и не удалось. В одно из воскресений мы с Кроппом шли мимо бараков, неся на шесте полные ведра из уборной, которую мы чистили, И когда проходивший мимо Химмельштосс, он собрался пойти в город и был при всем параде, остановившись перед нами, спросил, как нам нравится эта работа, мы сделали вид, что запнулись и выплеснули ведро ему на ноги. Он был вне себя от ярости, но ведь и нашему терпению пришел конец. «Я вас упеку в крепость!» — кричал он. Кроп не выдержал. «Но сначала будет расследование, и тогда мы выложим все», — сказал он.
«Как? Как вы разговариваете с унтер-офицером?» — орал Химмельштосс. «Вы что, с ума сошли? Подождите, пока вас спросят». «Так что вы там сделаете?»
«Выложим все насчет господина унтер-офицера», — сказал Кроп, держа руки по швам. Тут Химмельштосс все-таки почуял, чем это пахнет, и убрался, не говоря ни слова. Правда, уходя, он еще тявкнул: «Я вам это припомню». Но власть его была подорвана. Он еще раз попытался отыграться, гоняя нас по пустырю и командуя «ложись» и «встать бегом марш». Мы, конечно, каждый раз делали, что положено, ведь приказ есть приказ, его надо выполнять. Но мы выполняли его так медленно, что это приводило Химмельштосса в отчаяние. Мы не спеша опускались на колени, затем опирались на руки и так далее. Тем временем он уже в ярости подавал другую команду. Прежде чем мы успели вспотеть, он сорвал себе глотку. Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас сукиными детьми, но в его ругани слышалось уважение. Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее. Их было немало, они даже составляли большинство. Но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу. А на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами. Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры, и нередко нам хотелось выть от ярости. Некоторые из нас подорвали свое здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми. И хорошо, что стали такими. Именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало. Мы не дали себя сломить, мы приспособились. В этом нам помогли наши 20 лет, из-за которых многое другое было для нас так трудно. Но самое главное — это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое притвориться в действие чувство взаимной спаянности. И впоследствии, когда мы попали на фронт, оно переросло в единственно хорошее, что породила война — в товарищество. Я сижу у кровати Кеммериха. Он все больше сдает. Вокруг нас страшная суматоха. Пришел санитарный поезд, и в палатах отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию. У кровати Кеммериха врач не останавливается, он даже не смотрит на него. «В следующий раз, Франц», — говорю я. Опираясь на локти, он приподнимается над подушками. «Мне ампутировали ногу». «Значит, он все-таки узнал об этом». Я киваю головой и говорю: «Будь доволен, что отделался только этим». Он молчит. Я заговариваю снова. «Тебе могли бы отнять обе ноги, Франц. Вот Вегелер потерял правую руку, это куда хуже. И потом, ты ведь поедешь домой?» Он смотрит на меня. «Ты думаешь?» «Конечно». Он спрашивает еще раз: «Ты думаешь?»
«Это точно, Франц. Только сначала тебе надо оправиться после операции».
Он дает мне знак подвинуться поближе. Я наклоняюсь над ним, и он шепчет:
«Я не верю в это».
«Не говори глупостей, Франц. Через несколько дней ты сам увидишь. Ну, что тут такого особенного? Ну, отняли ногу. Здесь еще не такое из кусочков сшивают. Он поднимает руку.
А вот посмотри-ка сюда. Видишь, какие пальцы.
Это от операции. Лопай как следует, и все будет хорошо. Кормят здесь прилично. Он показывает миску. Она почти полна. Мне становится тревожно.
Франц, тебе надо кушать. Это самое главное. Ведь с едой здесь как будто хорошо.
Он не хочет меня слушать. Помолчав, он говорит с расстановкой.
Когда-то я хотел стать лесничим. Это ты еще успеешь сделать, утешаю я. Сейчас придумали такие замечательные протезы. С ними ты и не заметишь, что у тебя не все в порядке. Их соединяют с мускулами. С протезом для руки можно, например, двигать пальцами и работать, даже писать. А кроме того, сейчас все время изобретают что-нибудь новое.
Некоторое время он лежит неподвижно, потом говорит:
«Можешь взять мои ботинки. Отдай их Мюллеру».
Я киваю головой и соображаю, что бы ему такое сказать, как бы его приободрить. Его губы стерты с лица, рот стал больше, зубы резко выделяются, как будто они из мела. Его тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются, скелет постепенно выступает наружу, глаза уже начали западать. Через несколько часов все будет кончено. Кеммерих не первый умирающий, которого я вижу, но тут дело другое.
Ведь мы с ним вместе росли. Я списывал у него сочинения.
В школе он обычно носил коричневый с поясом костюм, до блеска вытертый на локтях. Только он один во всем классе умел крутить солнце на турнике. При этом его волосы развивались как шелк и падали ему на лицо. Кантерек гордился им. А вот сигарет Кеммерих не выносил. Кожа у него была белая-белая. Он чем-то напоминал девочку. Я смотрел на свои сапоги. Они огромные, неуклюжие, штаны заправлены в голенище. Когда стоишь в этих широченных трубах, выглядишь толстым и сильным. Но когда мы идем мыться и раздеваемся, наши бедра и плечи вдруг снова становятся узкими. Тогда мы уже не солдаты, а почти мальчики. Никто не поверил бы, что мы можем таскать на себе тяжелые ранцы. Странно глядеть на нас, когда мы голые, мы тогда не на службе, да и чувствуем себя штатскими. Раздевшись, Франц Кеммерих становился маленьким и тоненьким, как ребенок. И вот он лежит передо мной. Как же так? Надо бы провести мимо этой койки всех, кто живет на белом свете, и сказать: «Это Франц Кеммерих. Ему 19,5 лет. Он не хочет умирать. Не дайте ему умереть». Мысли мешаются у меня в голове. От этого воздуха, насыщенного карболкой и гниением, от него в легких скапливается мокрота. Это какое-то тягучее, удушливое месиво.